Александр Куприн. Удод. Над университетским ботаническим садом прошумел мгновенный, крупный, теплый весенний дождь. Червонное зарево заката сквозь гущу ветвей бросало на свежие газоны пурпурные, фиолетовые и лимонные пятна, которые двигались, качались и трепетали. Цветущие паникадила розовых каштанов разливали свой прекрасный, почти человеческий, но греховный запах, от которого у женщин раздуваются и вздрагивают ноздри. Профессор Сапожников встряхнул и сложил свой зонтик. «Уйдет ли, наконец, мой навязчивый незнакомец?» — думал он с досадой. «Или уж мне самому придется оставить привычное насиженное местечко?» «А жаль». Но незнакомец не помышлял об уходе. Короткий, обильный дождь был для него, казалось, всего лишь точкой с запятой. Поставив ее, он продолжал свой монолог нудным, тонким, плачевным голосом и все в том же вычурном, патетическом стиле. Чудеса-то какие творятся на небе, на земле и в воздухе. Прежде бывало, созерцаешь их, и сердце замирает от блаженной радости и от сугубой благодарности. Но ныне душа обомлела, заскорузла от ударов судьбы и уже недоступна стала высоким чувствам. Да ведь и то сказать. Разве человеку, которого завтра поведут на виселицу или на хирургическую тяжелую операцию, разве ему придет в голову любоваться красотами утренней зари, милым пением пташек, ароматами цветов? Ведь все его мысли совокуплены в ожидании завтрашнего ужаса. Ну вот, и так, прошу простить меня великодушно в том, что я продолжаю мою печальную и злосчастную эпопею. Знаю я сам, отлично знаю, о покровителю угнетенных, что кому же интересны чужие вопли и стенания, когда нет на свете ни одного человека, довольного своей земной участью. Есть в русской мудрости, у русских мужиков такая умная, хотя и не очень эстетическая поговорка. Каждому своя сопля солона. Извините за грубоватое слово. Но ведь также надо войти и в положение одинокого человека, вся душа которого так переполнена обидами и неудачами и так изнывает от принудительного вечного молчания, что уж дальше терпеть ему стало невмочь. И одно только средство от грядущего безумия — это исповедаться вслух перед умным и добрым человеком. Так не разрешите ли? «Что ж», — согласился профессор лениво, — «говорите, пожалуй. У меня еще четверть часа свободны». «Покорнейше вас благодарю, о ценитель драгоценных камней. И тем более ценю вашу милость, что нет у меня ни малейшего намерения разжалобить вас для цели гнусного попрошайничества. Нет, не карман мой пуст, а душа моя переполнена до отказа. А на хлеб и ночлег денег у меня, хотя и в обрез, но все-таки достаточно. Ну вот, значит, женился я на этой девушке, на Паве. Имя-то ее настоящее было Полина, или попросту Павлина, а в уменьшительном виде Пава. Да и шло ей очень это коротенькое, 4 буквы имечко. По ее плавной походке и по ее гордой манере, хотя всего-то она была белошвейка. Первое это время, пока молодоженами мы жили, нужда как-то еще не очень тяготила нас. Казалась почти незаметной и легко переносимой. Я служил регистратором в правлении юго-западных железных дорог. Она бегала в свою мастерскую, неподалеку от нашей квартиры, состоявшей всего из комнаты и кухни, в полуподвале. Так себе жили, ничего себе. Я, по крайней мере, эти первые месяцы и до сих пор вспоминаю, как самые райские. В общем, выручали мы оба в месяц, я 32 рубля с дробью, она около 20, иногда чуточку больше, иногда чуточку меньше, и все-таки жили. А потом пошла привычка, окончилось сладкое брачное удивление, охладились вулканические темпераменты. К тому же завелись некоторые знакомства, расширились потребности. В театр стали ходить, в цирк, в оперу, на симфонические вечера. К тому же Пава, страсть до чего похорошевшая после замужества, стала уж чересчур далеко непосредством нашим фронтить, финтить и кокетничать. То ей надо шляпку модную, то горжетку новую, то корсет шелковый, то ботинки лакированные. Но держала себя строго и целомудренно. А это для меня и было постоянным молчаливым, но ядовитым и непереносимым укором. Взял за себя я красивую бабу, значит, навалил на себя неудобоносимую ношу. Изворачивался я и туда, и сюда, как угорь, вытащенный из воды, чтобы увеличить наш бюджет. Куда там? Чем больше человек старается, вертится, упрашивает, тем меньше судьба его слушается. Подходить к удаче надобно, весело и небрежно, так, ручки в брючки, да еще посвистывая при этом, как будто бы и не гнешься под тяжелым грузом, а так себе вышел прогуляться после изысканного завтрака. Я же всегда был робким человеком и кисляем. Но подумайте-ка, и мне, наконец, стала судьба улыбаться. Надоел я ей, должно быть, хуже горькой редьки своими жалобами, укорами и конючением. Получил я однажды приватную работу, весьма срочную, важную и большую. Сделал ее, можно сказать, на 12 баллов с плюсом. И получил за эту работу весьма крупное вознаграждение. Целых 45 рублей. Грандиозную получку эту надо было по уговору спрыснуть легкой выпивкой, купно с товарищем, который рекомендовал меня работодателю. Так и сделали. На 5 рублей выпили водки, закусили таранью и вареными раками и закончили наш кутеж парой хамовнического пива. Тут-то приятель мой и пристал ко мне, как собачий репейник. Пойдем да пойдем в проходку. Чтобы от нас, когда домой приедем, не пахло винищем. Пойдем, говорит, до лошадиных бегов. Там, говорит, из-за забора отлично, хорошо, можно поглядеть, как лошади между собой соревнуются в красоте и резвости бега. Ну что же, надо было дружку удовольствие сделать. Хотя я в лошадиных рысистых бегах тогда совсем ничего не понимал и занятием этим не интересовался. Пошли, пришли. Оказывается, щелки-то в заборах, через которые бесплатно можно было любоваться, теперь были все свежими дранками заложены, и наверх невозможно взобраться, потому что гвозди понатыканы остриями вверх. Но приятель опять пристал. «Ах, милый дружище, разорись еще на 2 целковых. Пойдем на неблагородную трибуну. Купи ради праздничка парочку билетов. Ну что тут поделаешь? Деньги 2 рубля. Уж не такая огромная сумма. А услужливый приятель Жуков в самом деле сделал важное одолжение». Кстати, и самому любопытно стало на бега посмотреть, хотя один раз в жизни. Взяли мы в будочке билеты и пошли на место, а по дороге, проходя через буфет, еще у стойки и по крупной рюмке зубровки тяпнули. Сидим мы на своих местах, просто на деревянных длинных скамейках, и смотрим на бега. Ничего, хорошо, можно даже сказать, весьма красивое зрелище. Лошади красивые, если мимо трибуны нашей так прямо вихрем летят, аж дух захватывает. Наездники горячатся, гикают на русаков, публика орет. Но тут подошел антракт. Пошли мы в буфет и снова зубровки долбанули. Жуков и говорит: «А пойдем-ка, я тебе покажу те кассы, где на лошадей ставят пари». Ну, я, конечно, согласился, потому что у меня уже в голове шумело. Показал он мне. Какая-то длинная загородка, а в ней все 4-угольные дырочки, вроде окошечек, и на каждой сверху надписи «Ординарный, двойной, тройной». Жуков мне всю эту механику объяснил. Мне ничего, как будто даже понравилось. Занятная игришка. Дернули опять у буфета. На этот раз уже коньяка мартеловского. После этого я и взъерепенился. «Пойдем, — говорю, — к тотализатору. Я сейчас хочу ставку поставить». Он говорит: «Дай мне взаймы 2 рубля. Я тоже поставлю и тебе за это самую верную лошадь посоветую». Я ему отвечаю: «Вот тебе 2 рубля и помни, что от меня больше ни копейки не получишь. Да дай же, я хоть тебе лошадь укажу». «Не надо, сам выберу. Покажи-ка мне на программке, какие лошади в следующем заезде побегут». «Коли так, ладно», — говорит он, и отчеркнул ногтем несколько лошадей. Я взглянул. Метнулось мне в глаза название «Удод». И я сказал: «Вот на этого удода я и поставлю, и никаких». Тот взопил: «Да не придет никогда удод в такую компанию, он и ихних хвостов не увидит». «А нет», — говорю, — «придет, да еще на первом месте будет. На него и поставлю в ординаре». «Эй, Кузьма, перестань ершиться, не делай глупостей. Ну, хочется тебе деньги на ветер бросить. Поставь на удоду рублевку в тройнике, и баста». Но тут уж я уперся. Обругал Жукова за то, что лезет моими деньгами распоряжаться. пошел к тому окошечку, на котором была надпись «Ординар». Сунул в нее остатные 30 рублей и говорю: «На удода». Артельщик козлобородый на меня взгляд выпилил. «На удода?» «Именно на него. На удода». «И сколько же ставите?» «Да ведь сами видите, сколько. 30 целковых». Тот даже головой мотнул. «Ваше дело. Извольте принять квитанцию. Чувствительно вас благодарю». И пошел прочь от него. Оно, по правде сказать, пьяноват я малость был, однако все-таки успел заметить, что пропасть всякого бегового народишка собралась со всех сторон на меня поглядеть, подивиться. И только я вокруг и слышал. «Вот этот самый, ну, удода. Вон-вон, налево, ну, удода». Пальцами показывали. А какой-то рыжий мальчишка, так он сукин сын, прямо мне в лицо продекламировал стишок. «Вот это урода ставит на удода». Хотел я было его за виски оттаскать, да на круге зазвонили, что сейчас будут лошадей выводить. Пошли мы с Жуковым опять на трибуну и сели на прежние места. Жуков уж больше не пиявит меня, оставил в покое. Только изредка вздохнет, да головой укоризненно покачает. Наконец выехал и удод, запряженный в американку. Казалось, что его наезднику было самому стыдно за свою лошадь. Так он неуверенно и робко оглядывался на публику, наполнявшую трибуны. Казалось, что даже 10-летний мальчуган нашел бы этого рысака особый, совершенно случайно попавший на ипподром. Когда на старте пускали лошадей, то удод артачился и кабенился свыше всякой меры. Из-за него пришлось 5 раз возвращать лошадей назад, обратно к стартовой линии. Но когда удалось наконец пустить рысаков сравнительно ровно, то удод сразу же оказался позади всех лошадей на 10 корпусов, увеличивая это расстояние с каждой саженью. И бежал он не тем ровным, размашистым ходом, который составляет прелесть беговой лошади, а какой-то неуклюжей, нелепой собачьей рысью. По всем вероятиям, он был сильно запущен и 2 года не тренирован. Когда обогнувший крутой поворот он проходил вдоль неблагородной трибуны, сотни насмешек и ругательств посыпались на него и на его растерявшегося наездника со стороны бесцеремонной, буйной на язык серой толпы. «Кляча, водовозка, шкапа, похоронная процессия! Ты что, Чижов? В чухонские вейки поступил? Вали прямо на живодерку, татарам на махан этого одра!» Однако же странное и невероятное явление происходило в этот день и в этот заезд на беговом кругу. Отличные, первоклассные, много раз призовые рысаки, все, как сговорившись, не ладились и не шли. Не могли идти, не хотели. Что ни шаг, то сбой или проскачка. Кто скажет, какая тому была причина? Разнервничались ли чересчур рысаки еще с начала заезда надолго неудавшимся старте? Погода ли была такая очень тяжелая? Сговорились ли подлецы наездники в конюшнях? Или просто здесь играл роль сумасшедший случай, нелепо выпавший раз в 100 лет. Один рысак, хорошего доброго характера, испугался летящей программки и понес. И остановить его едва смогли уже на 3-м кругу. Другая лошадь упала, у 3-й размоталась бруя, 4-я захромала. Словом, первым пришел к призовому столбу почти шагом этот чертов удод. Другие или сами сошли с круга, или их дисклассифицировали за сбои и проскачки. Тут унылый тонкоголосый человек остановился, громко высморкался и сказал: «Ну, как вы думаете, милостивый государь мой? Простите ни имени вашего, ни отчества, ни звания не имея чести знать. Как вы думаете, какую сумму выдал мне тотализатор за все мои 6 билетов? Приняв еще во внимание то обстоятельство, что я был единым и единственным человеком на всем ипподроме, который играл на удода. Хоть приблизительно прошу сказать». Профессор зевнул в темноте и ответил принужденно: «Я в этом деле мало чего понимаю, ну, скажем, 100-200. Ах, нет, подымайте выше. Получил я ровно 9900 рублей. Вот вам и 100-200. «Да, это сумма», — лениво боском протянул профессор. «Особенно для человека небогатого. Я надеюсь, что вы, конечно, все эти деньги, упавшие к вам как бы с неба, употребили умно и расчетливо, на самые необходимые хозяйственные нужды. Совсем уж теперь невидимый в темноте человек завозился на скамейке, засопел и завздыхал. Эх, ваше превосходительство, если бы так. А ведь я оказался жалкой росомахой, последним болваном, настоящим преступником, которого надо было бы выдрать публично на городской площади при всем честном народе. Получивши деньги, отправился я немедля сбегов домой. По случаю выигрыша не хотел идти пешком. Сел в трамвай, а кредитные бумажки старательно уложил в задний боковой карман штанов и пуговичку тщательно застегнул. Сижу в трамвае, а сам нет-нет, возьму и рукой карман пощупаю. Хрустят. И помню, все мне с почину рыжего хулигана лезли в голову рифмы на слово «удот». Удот, урод, идиот, скот. Приход, расход, приплод, компот. На последней станции перед самой нашей квартирой сошел я с трамвая. Еле выкарабкался, такая была неимоверная теснота. Встал на тротуар, ощупывая себя сзади. Хрустит ли? А нет, чувствую одно мягкое сукно. Обольстительного хруста уже не слышу. Очевидно, в толкотне проклятые воришки успели подрезать мой карман и вытащить из него кредитные знаки. Как мокрая, побитая собака, явился я к жене и рассказал всю мою трагическую историю. Пава слушала молча и потом не сказала ни слова. Только лицо ее потемнело, и под сжатыми челюстями заходили бугорки. Я начал было говорить о том, что надо известить полицию, найти номер трамвая, дать объявление в газетах. Но она резко встала, швырнула мне в лицо чулок, который только что штопала, причем очень больно стукнула меня по виску штопальным грибом. И с презрением, с желчью и с гневом вскрикнула. «Сам ты удот, никуда не годный. И больше ты, расслабленный дурак, меня никогда не увидишь». Собрала всю свою женскую хурду-мурду, завязала в платок и молча ушла. Так я и не знал очень долго, что с нею и где она. Всеведущий Жуков уверял меня, что будто бы она сошлась с цирковым борцом по фамилии Максим Слонов, а весом 8,5 пудов, и что уехали они обои в Астрахань. Не знаю, правда это или неправда, Жуков соврать тоже недорого возьмет. А вот сегодня получил я от Павы письмо из города Баку. Пишет, что живет хорошо, чего и мне от души желает, и притом покорнейше просит, чтобы я согласился на развод по причине якобы моего полнейшего полового бессилия. И вот я теперь хожу и думаю, согласиться или нет. Ведь не сам ли я виноват, что бедняком на бедной женился? Да и эта печальная история с удодом, как вы думаете, ваше сиятельство? Но профессор ничего не думал, кроме того, что незнакомец окончательно ему надоел. «Не берусь судить», — сказал он. «Дело не мое, и я в этих самых разводах ничего не смыслю. Позвольте вам пожелать спокойной ночи». Он встал и пошел, быстро поглощаемый ночным сумраком.